13. Ближе к вечеру следующего дня мы были в Римхале, где городские набольшие тут же вознамерились устроить пир. Опять. Понравилось, вишь, им это дело праздновать. Только хозяйка города быстренько сию затею пресекла, заметив, что повода для праздника не видит, так как ничего геройского в этом походе мы не совершили. Чем до невозможности расстроило любителей попраздновать что-нибудь. Впрочем, они довольно быстро воспряли духом, когда Дименс объявила, что пир все же будет, но чуть позже, через 3 дня, не иначе как намекая на свои именины. И я вновь напомнил себе о необходимости заняться поиском подарка своей невесте, а то было позабыл обо всем, приметив в толпе встречающих наш караван одну наглую рыжую морду. Вельт приехал. Вырвался, похоже, из Кельма. Очень хорошо, что Кейтлин напомнила о предстоящем празднике до того, как я до своего приятеля добрался. А то бы потом это точно вылетело у меня из головы, ибо встретить старого друга и не отметить это дело просто грешно. «Ну как ты, Кэр?» Кося глазом на несравненную Дименс, почему-то шепотом спросил Вельт, когда мы от души нахлопались друг другу по спинам. «Да потихоньку», — отделался я ничего не значащей отговоркой, словно бы не поняв, на что рыжий намекает, и сразу же спросил у него, уводя разговор в сторону. «Ты-то как добрался?» скривив недовольную рожу, отмахнулся он, и, задумавшись на какой-то краткий миг, брякнул емко, выразив всего одним словом свои впечатления о долгом путешествии от Кельма до Римхала. «Скучно. Не решился, значит, ехать верхом и купил билет на дилижанс?» — спросил я, будучи, впрочем, абсолютно уверенным, что так дело и было. Побоялся Вельт оседлать одну из этих злобных, кусающихся и легающихся животин и избрал более легкий способ добраться до Римхала. Более легкий и при этом очень-очень скучный. В дилижансах-то никаких развлечений не водится. Сиди себе на своем сидении, да на спутников пялься, или выглядывай в одно из крохотных окон. Вот и все твое занятие на цельный день. Поначалу-то это еще ничего, а вот если ехать декаду или больше, то надоедает подобное времяпрепровождение жуть как. «Ага, верхом не поехал, не привык еще», — подтвердил мою догадку Вельт. Дилижансами добрался до Фройбаха, а оттуда с попутным торговым караваном до Римхала доехал. Я кивнул на это понимающе, прекрасно зная о том, что прямого дилижансного сообщения между Кельмом и Римхалом нет, и засыпал приятеля вопросами. «Ну а как там твои? Руальд как? И все остальные?» «Да нормально все у всех». Выдержав паузу, ответил Вельт, пожимая плечами. «Привет тебе передают, а Роальд, как и обещал, ближе к зиме нагрянет. До конца контракт дотянет, чтоб полных 15 лет выслуги иметь». «Ну и хорошо», — удовлетворился я этим ответом. И, спохватившись, спросил у Рыжего. «Ты где остановился-то? В драконьей голове, как я тебе наказывал?» «Ну а где ж еще?» Удивленно вытаращился на меня Вельт и напомнил. «Ты же сам сказал, что там мне платить не нужно будет». «А, да, точно», — покивал я. «Говорил ведь так Вельду, говорил, когда мы обсуждали в столице его приезд в Римхал. И Тьера Труно затем на этот счет предупредил. А то с Рыжего могло статься добраться до места без медика в кармане. В пути-то столько соблазнов». «Ну вот видишь», — облегченно выдохнул мой обеспокоившийся было приятель. «Ладно, проехали», — рассмеявшись, махнул я рукой. Зная Вельда, вообще не стоило этот вопрос поднимать. Да ни в жизнь не мог он забыть о том, что ждет его бесплатный постой в драконьей голове и поселиться в ином месте, даже имея при себе деньги. Рыжий-то тот еще жмот, что, в общем-то, не урожденная черта его характера, а приобретенная. От непростой жизни их огромного семейства пошла. «Так а чего делать будем?» — оживился Вельт и подмигнул мне. «Может, завалимся куда-нибудь, посидим?» «Это обязательно», — поддержал я инициативу приятеля. Правда, оговорившись тут же, но только чуть попозже, и хлопнул его по плечу. А пока пошли, я тебя с народом познакомлю. Первым делом я, понятно, Вельда своей невесте представил, чтобы знала она, что это за наглая рыжая морда постоянно крутится возле меня. Потом и до остальных очередь дошла. До Джигара Тапса, Джозефа Тирака и Стена Лангбери, и до моих людей Пита с племешом Игната. А в самом конце я рыжего со своим оруженосцем познакомил, так и представив его, и с удовольствием наблюдая, как вытягивается лицо моего приятеля. Не ожидал он, похоже, что мое рыцарство столь быстро начнет обретать реальные черты, не оставаясь им лишь на словах. С Галом я Вельда и оставил пока, поручив младшему Атеми поведать моему кельмскому дружку о наших делах походных и всякой такой всячине. Занять его в общем. А сам ушел. Устроив на конюшне своего геройского коня, я черным ходом в дом прошел. Доспех скинул, умылся с дороги, в порядок себя привел. Костюм надел легкий, как раз по летней поре. Скитера-младшего, занимающегося размещением привезенной добычи, выловил и предупредил его, что не буду присутствовать за ужином, чтоб не накрывали, значит, на меня. И, конечно, чтоб Дименс не беспокоилась по поводу моего отсутствия. Так, пока то да сё, вечер незаметно и наступил, и отправились мы на пару с Вельдом гульнуть в кабак. Конечно, фигурально выражаясь, на самом-то деле засели мы во все той же драконьей голове, ибо в Римхале все одно нет мест приличней. Да и бесплатно же Вельда там обслуживают. Заодно и со своим компаньоном рыжего свел, чтоб было ему к кому обратиться в случае каких-либо затруднений. Так-то в помощь приятелю я Гэла определил. Да и ко мне он может подойти без проблем. Но это же только когда мы не в походе. Разобраться, пусть даже за неделю во всех перипетиях римхальских дел, у Вельда ясно не получится. Будет у него с чего репу почесать. И в этом случае подсказка знающего местного жителя ему ой как пригодится. А в остальном мой приятель сам разберется. Ибо он тот еще проныра. Покрутится в Римхале и разберется, кто здесь как живет и чем дышит. Нет, если по уму, то следовало бы дать Вельду освоиться на новом месте месяцок-другой, прежде чем его к делам привлекать. Но, увы, времени банально нету, так что придется рыжему уже завтра с позаранку приступить к обязанностям моего порученца. А посидели мы добро, несколько бутылей темной лозы приговорили, да поболтали от души. Ну а ближе к полуночи разошлись. Хотя Вельд, разумеется, намекал, что неплохо было бы продолжить нашу пирушку в каком-нибудь борделе. Да я на это не повелся. «Вельд, да какие могут быть девки гулящие?» Вздохнул я, выбираясь из-за стола. «Когда я уже практически женатый человек. Да и реально не тянуло меня ни по каким бордельным девкам, несмотря на приличное количество выпитого вина». Все равно ведь это не поможет справиться с обуревающими меня желаниями. Проверено уже. С самыми красивыми из доступных девушек империи. А Вельд все же дернул к себе парочку отирающихся в зале девиц из игривой кошечки. Ну да то его трудности. О том, что подниматься завтра придется рано, я его загодя предупредил. Но он, похоже, счел это шуткой. Наивный. Встать рыжему пришлось реально ни свет ни заря. Я же, уходя, попросил Калвина наказать прислуги. Хоть водой моего приятеля отливать, хоть что делать, но чтоб к восходу солнца он был уже на ногах. Я и сам, впрочем, того, не доспал. Что уж говорить о Вельде, явно увлекшемся полуночными утехами. Цельный час рыжий ныл, что можно было и чуток попозже встать. Дескать, никуда бы не делся от нас тот римхальский торг, на который мы отправились на рассвете, чтобы очутиться на площади как раз тогда, когда только откроются все лавки и разложат на прилавках свои товары местные и приезжие торговцы. И таки в чем-то рыжий был прав. Погорячился я явно с этим походом с позаранку на торг. Можно было не спешить, так как все равно там не удалось обнаружить ничего интересного. Обычные все у торговцев вещи. Никаких чудес, что рано утром, что чуть погодя. Непонятно даже, на что я рассчитывал, отправляясь сюда. Похоже, если и находят нечто действительно стоящее, рыскающее по брошенным землям поисковики, то либо перекупщикам знакомым сразу сдают, либо сами как-то пристраивают свою ценную добычу подальше от Римхала, так как здесь им нормальную цену не дадут. Надо было не тупить, а сразу идти к ювелирам, ибо только у них можно было отыскать что-то достойное несравненной черной розе империи. Решил я, когда мы с Вельдом обошли римхальский торг вдоль и поперек. Да, банально выйдет, просто какое-то украшение подарить. Но что поделать? Других вариантов вроде как и нет. К тому же, так меньше вероятности ошибиться с подарком. Драгоценности всем девушкам без исключения нравятся, даже имеющим демоническое происхождение. Но и у ювелиров меня ждал облом. Не нашлось у них ничего достаточно изысканного. Все больше безвкусные безделицы, да украшения попроще, подешевле, что, в общем-то, неудивительно. Римхал все же это не столица, а так, захудалый городок на окраине империи. Его даже с Кельмом не сравнить. На весь город две ювелирные лавки. Да и те занимаются в основном скупкой, а не продажей, как я понял. Ну и есть еще один мастер-ювелир, работающий на дому. Тот, у которого я изготовление браслета с каменьями под стихиальные накопители заказывал. И его ремонт после преснопамятного покушения шайки Флоя. Но старик именно что на заказ работает и готовых изделий не держит. А за пару дней что-то действительно достойное не сработать. На это хотя бы несколько месяцев потребно. А еще лучше с полгода. Чтоб уж наверняка. Это так сам мастер сказал, когда мы на всякий случай все же заглянули к нему. Пришлось возвращаться, не солоно хлебавши, полдня убив попусту. А дома новое расстройство. Прикатила Диарлар. Да не одна с немногочисленной охраной, а притянув с собой целый обоз. Уймищу вещей привезла, прямо будто поселиться тут решила насовсем. Зараза такая. Но обиднее всего то, что Мэджери уж точно припасла уже для своей подружки какой-нибудь подарок превосходный, в отличие от меня, растяпы. Эх, жаль, слишком поздно я узнал о дате предстоящих именин Кейтлин, уже перед самым отъездом из столицы. В Лайдеке было бы куда как проще что-нибудь подходящее в качестве подарка подыскать. Расстроенно подумал я, с натугой изображая, как требует приличия, радушную улыбку и приветствуя баронессу Кантер. И как назло, ведь нельзя преподнести Кейтлин в честь дня рождения какой-нибудь забавный, миленький пустячок. Не тот случай. Мы пока даже не друзья, хоть связаны определенными обязательствами. Да, сейчас мне требуется что-то невероятное красавице-демонице подарить, чтоб удивить ее, восхитить и Мэджери превзойти. Прибывая после похода по рынку и лавкам в несколько расстроенных чувствах, я все же духа не терял. Отправил Вельда в драконью голову досыпать, а сам обедать сел. Но, несмотря на проснувшийся при виде накрытого стола аппетит, из головы все не шли размышления на тему подарка. Никак не удавалось перевести мысли на что-то другое. До именин-то Кейтлин осталось лишь немногим более 2 дней, а у меня нет ничего, хоть и правда, как подсоветовала одна рогатая ехидна, на шею розовый бантик вяжи и дари себя в качестве исключительно фамильяра. А под конец трапезы, когда я насытился и малость подобрел, меня осенило. Надо порыться в своей добыче. Может, в сокровищах ушедших что-нибудь изысканно красивое найдется. Там же куча коробов, сундуков, ящиков, бочонков и шкатулок, о содержимом которых я и не ведаю. Тащил же все подряд, даже не вскрывая. Да смысла просто в этом не было. Не ерунда же какая-нибудь малоценная вместе с золотом и серебром в той же сокровищнице тайного убежища хранилась. Не откладывая, я обратился к присутствующей за столом Дименс с просьбой снять охранное заклинание с превращенного в хранилище богатств ушедших нижнего этажа дома, напирая на возникшую необходимость разобрать скопившееся там добро, раз выдалось свободное время, и сразу по завершении трапезы засел в подвал, вскрывая подряд все сундучки, ларцы, шкатулки из драгоценного дерева, суя в них свой нос. Украшения попадались, но все не то. Ничего способного, как Кейтлин, от восторга захватить дух. На это тянул разве что обнаружившийся в крупном ларце белого дерева полный комплект женских украшений, какой-то совершенно невероятной красоты, не иначе принадлежавшей когда-то принцессе ушедших. Жаль только по стилю эти изысканные вещицы-демоницы не подходят совсем. Моей невесте нужны украшения, выполненные не из золота, а из лунного серебра, да и насыщенно синие сапфиры совсем не в тему, хоть они и изумительной чистоты. Были бы яркие изумруды, или еще лучше черные алмазы, под цвет глаз гневающейся суккубы. С сожалением закрыв и отставив в сторонку ларец с дивными украшениями, я взялся за небольшой, продолговатой формы ящичек-сундучок черного дерева с укрепляющими боковины уголками из странного блескучего белого металла и выполненными из него же запорами-замками, аж четырьмя, о которые я едва не сломал свой нож, откованный из доброй стали. А на неведомом металле ушедших не осталось даже заметных царапин. Отступившись, я решил было сходить за топором, чтоб им запоры с этого ящичка позбивать, но быстро передумал и воспользовался своими демоническими когтями, о которых мне стоило только подумать. Но так и неполная трансформа тела мне дается все легче и легче, не нужно даже в ярость впадать. Побросав прямо на пол поддетые когтями и сорванные с боковины ящичка замки, я откинул крышку. И озадаченно хмыкнув, в затылке почесал, глядя на ком густого белого тумана, заполняющего сей сундучок доверху. Покосившись на беса, также чешущего башку, я плечами пожал и осторожно протянулся к этому обретающемуся в деревянном ящичке крохотному облачку. Подержал правую руку над ним и осторожно коснулся его, но никаких ощущений ко мне не пришло, словно туман настоящий, а не магический, чего, по моему скромному разумению, быть в принципе не могло, не живут в ящиках облака. Потерев от чего-то занемевшую кисть и перейдя на магическое зрение, я снова хмыкнул озадаченно. Туман как был, так и остался, ничуть не изменившись. А это уже совсем за рамки вон. «Это действует какой-то хитрый эффектор сокрытия», убежденно заявил пришедший к каким-то выводам бес. «Вполне возможно, вполне возможно», задумчиво ответил я, не став оспаривать его предположение. Поглазев еще чуть на странный туман, я вздохнул. «Надо ж что-то решать и разбираться, что там скрывает внутри ящика этот эффектор сокрытия». Сунуть руку в неприглядно белую дымку я все же не рискнул. Вдруг там на дне в сундучке настороженный капкан. Ну или хитрая, инициируемая при прикосновении магическая ловушка. Так что поступил я проще. Взял за боковины этот ящичек, да перевернул его. Первым на пол упал выполненный из лунного серебра многоногий паук. С тельцем из крупного молочно-белого ограненного кристалла, тянущий за собой густую струю тумана. Тихо звякнув о каменную плиту, эта, несомненно, драгоценная магическая штуковина буквально моментально исчезла с моих глаз, окутавшись непроницаемой пеленой. Пожалуй, если б я моргнул в неподходящий момент, то и вовсе подумал бы, что это само крохотное облачко выпало из ящичка. Внутри-то его больше не было, тумана. А следом за магическим эффектором сокрытия из ящичка выпала крупная, продолговатой формы шкатулка цвета блескучего серебра, ладони в две длиной, в одну шириной, да толщиной в половину, цельнометаллическая, с выгравированным на всех ее гранях замысловатым растительным узором, обычным для ушедших. А больше в ящичке черного дерева и не было ничего. Я даже, перевернув его полностью, потрусил над полом для надежности и в сторонку отставил, поняв, что не выпадет больше из него никаких диковин. Оставив странного паука из лунного серебра на потом, я сразу к металлической шкатулке потянулся. Еще даже не коснувшись ее, ощутил истечение стихиальной энергии в форме теплого ветерка, проникающего под кожу. Насторожившись, я было замедлил движение руки к шкатулке ненадолго. Быстро сообразил, что если бы это была магическая ловушка, то она уже давно задействовалась бы. На том и успокоился. Хотя отщелкивал крохотные запоры на шкатулке и открывал ее все равно с некоторым душевным трепетом. И чуть не перепугался, когда едва слабенький поток, ручеек стихиальной энергии, вдруг сменился громадной рекой. Я и руку инстинктивно отдернул и сам отшатнулся от мощного магического источника, чуть на спину при этом не кувыркнувшись. Хорошо сумел сохранить равновесие и не упасть, в самый последний миг разглядев, что скрывала в себе металлическая шкатулка. «Джалы!» Восторженно возопил бес, увидевший ровно то же, что и я. 4 тонких, буквально длиной в 4-5 дюймов, миниатюрных жезлов из лунного серебра с крупными, ограненными в форме 4-гранной пирамиды, рубинами в навершии, словно объятыми бледно-алым пламенем. Такой же штуковиной ушастая магесса демонов десятками косила на той картине в последнем пристанище ушедших, да? Спросил я, осторожно вытаскивая из зажима в крайний жезл. «Ага», — подтвердил рогатый и завистливо засопел. «Повезло тебе». На что я только кивнул, так как был полностью согласен с этим замечанием. И в самом деле повезло. Находка стоящая. Джалы не джалы, а 4 камня стихии — это не шутки. Они ж безумных денег стоят, по словам Дименс. «Плохо только, что я вряд ли смогу воспользоваться им как оружием», — огорченно заметил я, покрутив в руке добытый из шкатулки миниатюрный жезл. Терялся он просто в моей лапище. То ли у всех ушедших кисти рук были совсем невелики, то ли джалы эти, изящно тонкие, только для их девушек предназначены, но факт есть факт. Не мое это оружие, увы. «Конечно, не сможешь», — согласился со мной бес. И огорошил. «Ты ж магией не владеешь, а следовательно и направить создаваемую джалом стихиальную плеть — задача для тебя невыполнимая». «Да не очень-то и хотелось, в общем-то». Почесав в затылке и поразмыслив малость, пришел к логичному выводу я. «Меч у меня превосходный для ближнего боя есть, как и отличный стреломет для дальнего, а магический кнут, который ни туда ни сюда, как-то без надобности». «Да и вообще, оружие это слишком специфическое, особого умения требующее».
«Это да», — покивал лохматой башкой бес. «У ушедших обучение девочек должному обращению с джалом занимало 5 лет».
«Вот я ж и говорю, совершенно бесполезная для меня штуковина», — фыркнул я. «Во-первых, я не девочка, а во-вторых, нет у меня 5 лет на учебу». И, повертев в руках в последний раз добытый из шкатулки миниатюрный жезл с пламеняющим камнем, собрался уже сунуть его назад, да так этого и не сделал. Остановил занесенную руку с джалом на полпути. Задумчиво крутанул этот легонький и невероятно изящный стержень, выполненный из лунного серебра, глядя на него, и обратился к рогатому, делясь с ним возникшими у меня соображениями. «А ведь из этого джала выйдет неплохой подарок одной демонице, как считаешь? Учитывая страсть Кейтлин ко всяким эдаким штуковинам, он явно придется ей по вкусу. И уместно очень выйдет, если преподнести этот магический кнут как замену утраченному ею угольку. А то она до сих пор за тот вопиющий случай на меня сердита».
«Отличная идея», — закивал бес.
И, оживившись, добавил.
«Только хорошо бы тогда переделать джал именно под нее».
«Это как?» — не понял я.
«Да взять и заменить камень огня на другой, более подходящей демонице», — пояснил бес. И хитро сощурившись, вкрадчивым голоском подначил меня. Ну что тебе стоит пожертвовать одной, совсем ненужной искрой тьмы ради потрясающего подарка будущей супруге?»
«А это вообще возможно?» — озадаченно уставился я на него. «Ведь, насколько мне известно, такие магические изделия, как жезлы, представляют собой изначально цельную конструкцию, и их нельзя разбирать-собирать. А уж тем более заменять одни части другими, как тот же стреломет, а только сломать».
«Конечно, конечно, возможно», — торопливо заверил меня бес, да еще и добавил для вящей убедительности. «Да нам это расплюнуть».
«Ну-ну», — забывшись вслух, пробормотал я, а потом решительно покачал головой. «Не, бес, не пойдет. Искру тьмы мне нисколько не жалко, но если совершить такую замену в джале, то этот жезл будет фонить так, что инквизиторы проходу не дадут. Не подарок выйдет, а куча проблем моей невесте».
«Так тогда можно сделать иначе?» — воскликнул растерявшийся всего на миг бес. «Не изымать камень огня, оставить его для создания внешнего фона, а искру тьмы вделать в рукоять и замаскировать. И ни одна собака до момента сотворения стихиальной плети не учует ничего».
«И так можно», — призадумался я.